11-й неделе по Пятидесятнице митрополит Новосибирский Бердский Никодим возглавил божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе со служение духовенства епархии. Евангельское чтение этого дня напоминает верующим о главном принципе Царства Небесного – прощении наших должников, тех, кто порой незаслуженно или умышленно обижает нас. Ответный удар порождает новое зло, а прощение обидчиков соединяет нас с ангелами, со всеми святыми и с Богом.
Да, мой Отец, мой Небесный, сотворит вам, аще не отпустите, тишь до брату своему.
Осенью в храмах традиционно много учащихся школ и студентов высших учебных заведений. После окончания божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе был отслужен молебен на начало учебного года. Владыка Никодим, обращаясь к прихожанам, поздравил тех, кто отправляется завтра за парты, и их родителей с новым учебным годом.
Мы с вами молимся сегодня, 1 сентября. Завтра наши дети пойдут в школу. Но самые главные знания, самые важные, можем дать им только мы. Когда научим их вере во Христа, когда научим их верности Святой Церкви, когда научим их любви ко своему Отечеству. И в этом обучении, как никогда, важен наш пример. То, как мы молимся, то, как мы верим, то, как мы исповедуем Христа. И тогда они, наши дети, подобно воинам-язычникам, которые видели пред собою пример Андрея Стратилата, также последуют за нами, видя в нас путеводителя ко Господу нашему Иисусу Христу.
Во время воскресного богослужения владыка Никодим совершил иерейскую хиротонию диакона Валерия Мжельского.
Мученик Игорь Черниговский жил в XII веке, когда на Руси вели жестокие межусобные войны. После смерти брата он стал князем Киева, но горожане Киева предали своего правителя и позвали другого, князя Свойского. Князь Игорь хотел защитить свой город, но люди Киева повернулись против него и стали на сторону захватчиков. Князь Игорь храбро сражался, но его взяли в плен и посадили в тюрьму, где он тяжело заболел. Попросил князь Игорь, чтобы ему позволили стать монахом. После пострига он сразу исцелился. Но войско Киева зверски убили его, хотя он больше не хотел править и посвятил себя Богу. В день его кончины случилось Божье знамение. Все свечи в церкви внезапно зажглись. Пред иконой князя Игоря молятся для защиты от болезней, бед и предательства. День князя Игоря Черниговского празднуют 19 сентября.
В День знаний в Аграрном университете состоялось торжественное собрание, посвященное началу учебного года. Университет – одно из старейших учебных заведений Высшей школы Новосибирска, за годы своего существования подготовил более 60 тысяч специалистов. Сегодня здесь получают образование студенты не только из российских регионов, но и из-за рубежа. Приветственным словом к учащимся и профессорско-преподавательскому составу обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие преподаватели, студенты, дорогие ребята, студенческие годы – одни из самых радостных в жизни человека, ибо в это время студент получает необходимые знания для дальнейших своих профессиональных трудов, формируется как специалист, как человек и как гражданин нашей страны. И очень важно в это время иметь правильные духовно-нравственные ориентиры, чтобы полученные знания приносили радость и счастье, а сам процесс образования воспринимался студентом как залог его будущих успехов и счастливой жизни. Образование человека имеет огромное значение для формирования его взглядов, убеждений, отношения к окружающему миру и Родине. Познавательная ценность обучения должна органично сочетаться с воспитательной функцией. Это единственный путь к цельности мировоззрения взрослеющего человека. Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся с проблемами, стоящие перед современным миром. Образ педагога, учителя, воспитателя является непременным фактором успеха образования. Без этого фактора процесс невероятно ослабляется. И педагог – это тот, кто показывает пример своей культурой, своей манерой общения, своим уровнем знаний, своим жизненными принципами. Только тогда молодой человек имеет перед собой немеркнущий пример, который будет сопровождать его всю жизнь. От всей души поздравляю вас, и здесь учащихся, с началом нового учебного года. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, успехов в преподавании и учебе. Да хранит вас Господь! С новым учебным годом!
Святитель Спиридон Тримифунский родился и жил в конце III, начале IV века на острове Кипр в городе Тримифунте. Когда умер епископ этого города, святителя Спиридона выбрали на его место. Он был строгим, но справедливым и мудрым пастырем, и даже после его праведной кончины жители продолжали считать его епископом Тримифунта. До сих пор люди, как у живого, просят у него благословения. В России имя этого святого известно, наверное, не каждому, хотя он всегда почитался у нас на родине. И сейчас, вместе с возрождением православия, пробуждается и любовь к этому на время и незаслуженно забытому нами святому. Но среди нас, новосибирцев, живет человек, для которого святитель Спиридон всю жизнь был любимым и почитаемым. И в ответ на такую любовь и преданность святой всегда откликается на его нужды и просьбы. А мечта у иеромонаха Домициана всегда была одна – побывать на острове Корфу. И мечта эта исполнялась уже много раз.
Спиридон Тримифунский приобрел в последнее время у нас такое очень распространенное в церкви почитание. Ну, а с этим святым меня связывает с самого начала моего пребывания в церкви, как я пришел в церковь. Вот именно что очень многое было связано с именем этого святого, с его ходатайствами, с его заступничеством, с его помощью. Тогда появилась возможность уже сейчас, уже в более свободный выезд, потом из страны можно было приезжать, также по ходатайству по приглашениям тех же прихожан, которые уехали туда. Вот, стали организовываться туристические группы. Стало это все проще. Можно было бы уже и воочию было ездить к Спиридону Тримифунскому. В общем, мечта всегда всех, наверное, и моя мечта сбылась, и все, кто мои сослуживцы, уже раз один раз съездил, и так уже понял, что достаточно вообще для того, чтобы поехать второй раз, как бы туда стал сразу, ну, сначала подумал после первого раза, что да, все, моя мечта сбылась, я побывал у своего любимого на мощах святого, этого достаточно мне. Вот приехал в Новосибирск и стала мысль гложить, как же теперь мне второй раз поехать. Ну, наверное, решил, надо его самого об этом попросить. Начал молиться преподобному святителю Спиридону. Начал ему молиться, и каким-то чудесным образом получилось так, что ровно через год я снова у него побывал. Ну, а дальнейшие все посещения уже по натуренной пути. И так 8 раз подряд получалось. И с каждым разом все каким-то чудесным образом я так вот верю в то, что это устраивает сам святитель.
А расскажите о святителе Спиридоне, чем он так близок и вам лично, и всем людям?
Взять даже с того, что взять вот греческую церковь и нашу русскую церковь, они вообще очень сильно удивляются, почему мы их святого, они считают, что это вот их святой, откуда, что многие даже удивляются, что мы знаем его в русской церкви. И в шутку даже бывает, что мы там над ними потрунивают, они спрашивают, почему у вас такое почитание нашего святого, им отвечают, потому что он нам больше помогает, чем вам, что вызывает у них какое-то удивление и даже у кого-то так неприятие такое, как это может так существовать, как это может так быть. Им приводят пример, вот поглядите, вы живете где-то в Салониках рядышком, в Афинах, на островах где-то, спрашивают, у человека спрашивают, вы когда-нибудь были у Спиридона Тримифунского? Они с удивлением вообще бывают. Многие даже и не слышали о своем святом, а то, что они не были у него, это 80%. Я говорю, ну а каким образом? А у нас люди специально едут, чтобы ему поклониться. Затрачивают и финансовая сторона, преодолевают финансовую сторону и какую-то и физические немощи, и едут такие большие расстояния, тем более даже с Москвы проще прилететь, чем едут из Сибири. Поэтому, наверное, он нам больше помогает.
Может быть, кто-то скажет, нам и своих русских святых достаточно. Но ведь православные люди живут по всему миру. И всем нам очень важно помнить своих святых, в какой бы стране они ни были прославлены.
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе ваши вопросы. Вот вопрос такой. Могут ли наши усопшие родные видеть нас, хоть иногда быть невидимы с нами? Можно ли судить по тому состоянию, в котором они приходят к нам во снах, каково им там? Нет, вы знаете, сны давайте оставим. Сны – это сон разума, что там может быть во сне. Это ваши переживания личные, там плохо спали, может быть, поели чуть не свежего, или наоборот объелись перед сном потом. Вся кровь к желудку, и в голове-то пусто, и вот и результат. Поэтому про сны давайте вот о снах говорить не будем. Сон – это есть сон. Это не является реальностью. Если во сне меня мучает совесть, и продолжает мучить меня и во сне в том числе, и мне вот приходит память, смертная память о наших усопших, может, это просто нам, наш разум, наша совесть напоминает нам о том, что мы давно не молились о своих усопших и родных. Вы знаете, вот видеть, общаться, в Священном Писании мы знаем, как однозначно сказано между нами и вами, все, пропасть велия. Но вы знаете, бывают обстоятельства, когда действительно какой-то информационный прорыв происходит. Те наши родные и близкие, кто сподобился блаженной участи после окончания своей земной жизни, наверняка могут за нас предстать перед святыми, с которыми имеют там общение. Наверняка. И бывают обстоятельства, когда вот, и мы знаем об этом, род праведника благословлится, говорит Господь, на многие-многие поколения. И бывает наоборот, грехи тянутся из поколения в поколение, одни и те же, особенно связано это с развратом, с преступлениями имущественного характера, вот, неуемной жадностью, вот, жестокостью, это вот тянется и тянется. Надо как-то пресекать это силой молитвы, покаянием, а некоторые так и живут. Поэтому общения прямого с нашими усопшими нет, но каким-то образом опосредованно это происходит. Когда мы молимся о них, они чувствуют нашу поддержку. Когда они представились у нас перед Богом, мы тоже получаем благословение Божие. Поэтому, а вот так вот общаться, вы знаете, надо таких идей таких избегать, потому что так можно очень далеко уйти и очень далеко от истинного положения, напридумывать, нафантазировать себе еще много. Вообще в духовной сфере поменьше надо фантазии, побольше жить в реальной, существующей духовной реальности. Еще вопрос. Ну, не знаю, тут уж вопрос. Что самое важное в жизни человека? В чем смысл нашего земного существования? Вы знаете, над этими вопросами тысячи лет уже бьются величайшие умы человечества. Я могу только повторить то, что сам где-то в свое время читал. Может быть, отчасти сам об этом начинаю задумываться. Человек создан для жизни не этой, в которой мы с вами пребываем. Человек создан для жизни вечной, для Царствия Небесного. И смысл жизни человека, вот по слову Серафима Саровского, стяжание Духа Святаго. Когда человек достигнет уровня святости, он станет воистину Сыном Божьим. Господь говорит, вы боги, вы призваны, когда вы дети мои, говорит Господь. Призванные дети, но не все хотят быть детьми Божьими. Некоторые довольствуются вот здесь и сейчас. А вот если человек хочет вернуться обратно в Царствие Небесное. Всю жизнь он стяжает эту благодать Духа Святаго, которая поможет ему достичь этого уровня святости. Вот в чем смысл жизни человека, по слову батюшки Серафима Саровского. Стремитесь к этому, стремитесь очищать свою совесть, стремитесь выработать в себе это вот желание, а потом это желание реализовать, достичь уровня святости, стяжать Дух Святой, попасть в Царство Небесное, вернуться обратно туда, к себе, в родной дом, из этой ссылки, в которой мы с вами оказались. Еще вопрос. Аллах, Будда, они существуют? Есть ли о них повествование в Евангелии? Родные мои, вот слово «Аллах» – слово арабское. Арабы Бога называют Аллах. Немцы – Год. Греки, Кириес и так далее. То есть на разных языках имя Божье звучит по-разному. Поэтому Аллах – это одно из имен Божьих, ну, звучащее на арабском языке. Вот как вот православные арабы, например, молятся? Они говорят «Аллах Акбар», «Господь Велик». И совершенно нормальная молитва, только звучащая на арабском языке. Или вы имеете в виду того Аллаха, о котором повествует нам священная книга мусульман Коран? И так она все время ссылается на того самого Бога, который проповедан в Библии. Коран является исторически продолжением библейского и евангельского повествования. Об этом прямо говорится в первых же сурах Корана. Поэтому Аллах – это Бог-Вседержитель. Да, Он действительно творец неба и земли, действительно, Он сущий. Кстати, сущий – это тоже одно из имен Божьих. Он действительно реально создатель этого мира существует. Беда в том, что наше человеческое представление об этом создателе весьма отличается. В чем уникальность Евангелия, христианского повествования? Бог с небес сам пришел к людям, чтобы себя им явить. А вот Коран – это Мухаммед, одаренный, духовно одаренный человек, написал Коран, исходя из своих представлений о том, каков есть Бог. Вот в чем кардинальное отличие того понимания Бога, Творца Всевышнего, который есть у нас и у, например, мусульман. А Будда – это тоже вполне реальный исторический персонаж, живший довольно давно. Он уже скончался, поэтому он сейчас уже не существует. Но в свое время он существовал, и люди, которые вот являются приверженцами его некоторых идей, вот они называют себя буддистами. Но он не существует, он скончался. Он окончил свой земной путь. А в Евангелии, естественно, вот конкретно вот это имя-то Будда не упоминается, а о Боге, создателе этого мира, конечно, упоминается. Еще вопрос. Что значит кутья на поминальной трапезе? Какое вообще имеет значение поминальная еда? Да, кутья – это вот зернышки, да, даже не вареные, а чаще размоченные, распаренные, вот с медом, сладость такая. Знаете, о чем это напоминает нам? Вот о словах евангельских, где Господь говорит, вот зерно, пока в землю не упадет, оно и не возродится. Зерно есть как бы символ, один из символов будущей жизни. Вот зернышко лежит у тебя дома на полочке, там, в мешке где-нибудь хранится, оно может храниться тысячелетиями. Он находит в египетских пирамидах, находит зерна, сажают, они прорастают. Ну, если условия хорошие были. Сухо там, не было излишней какой-то там болезнетворности. Вот, а видите, кутья напоминает нам тоже об этом, что вот человек умер, тело ушло в землю. Но ведь будет же всеобщее воскресение из мертвых. И поэтому вот эта вот кутья, приготовленная из зерен, она напоминает нам о будущей жизни. Да. Как пасхальное яичко напоминает нам, что яичко, оно само по себе еще, из него же может родиться цыпленок, иная жизнь. Поэтому кутья – напоминание нам о будущей жизни. Ну, обычно вот с медом помазывают, там делают сладенько, потому что ну, то, что нам приготовил Господь, слаще всего, что только может быть на белом свете. Вот в чем смысл. Вот блин, символ вечности круглый, да? Вот, и много других вещей. А вот какое значение именно поминальная еда? Это прежде всего мы собираемся после молитвы, ведь когда поминание, скажем, день поминовения усопших, день годовщины, кончины родного близкого человека. Мы сначала идем в храм Божий, молимся там, можем помолиться на могилке, там совершить панихидку, а потом собираемся вместе, чтобы вспомнить родного близкого человека, как бы вот он нас собрал вместе, память о нем. Традиция такая ведь всегда была, сегодня мало ее соблюдаем. С этого стола, ну или может даже специально приобрести какие-то продукты и одарить нуждающихся. Не мы такие с вами щедрые, а это наши усопшие научили нас быть таковыми. Значит, наша милостыня – это тоже как бы от имени усопшего принесенное. Он ту жизнь свою окончил земную, он уже ничего не может сделать доброго, чего хотел бы сделать. А мы можем это сделать. Поэтому поминальная еда, милостыня, приносимая за усопшего, это в память о его щедрости, это как бы восполнение нами грешными вот тех благих даров, которые он в свое время привил нам. Вот такая вот символ, да, наших поминальных трапез. Давайте обратимся к евангельскому чтению, предлагает нам церковь сегодня. 19 глава Евангелия от Матфея. И вот здесь, кстати, может и есть о смысле жизни ответ. Вот некто, подойдя к Христу, сказал: «Мучитель благой, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он сказал в ответ: «Что называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Он говорит: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». И юноша говорит: «Ну, я все это сохранил от юности моей, что мне еще не достает?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Юноша, услышав сие слово, отошел с печалью, потому что было у него большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Услышав это, ученики весьма изумились и сказали: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу все это возможно». Вот интересная история. Начинается она своеобразно. Подходит юноша и говорит: «Учитель благой». То есть он не исповедует Христа Сыном Божиим, называет его всего-навсего «учитель». Но при этом прилагает к нему выражение «благой», преисполненной благодати. Древние иудеи очень внимательно следили своим словарным запасом, и слово «благой» применимо только по отношению к Богу. «И коли ты, — говорит Господь, — не считаешь меня Сыном Божьим, что ж называешь меня благим? Я для тебя всего-навсего учитель. Так ты же знаешь заповеди и так, они написаны на скрижалях в Библии. Вот они, 10 заповедей. Что ты меня спрашиваешь? Соблюдай их, спасешься. Получишь жизнь вечную». Юноша говорит: я все соблюдаю от юности своей, что мне еще не достает? Он обольщал себя надеждой, что он совершенный человек. Господь говорит: да, совершенный. Ну, раздай имение, все, до последней копейки. Раздай нищим. Отошел юноша с печалью, было великое имение у него. У него не было бы совсем денег, было бы там последние 10 тысяч. А, раздал, ладно, не умру с голоду. А тут много, жалко расстаться. Тяжело войти обремененному человеку земными утехами, земными богатствами в Царство Небесное, как и верблюду пройти сквозь ряд вкопанных столбов, которые называли игольные уши. Верблюд у него по бокам же висят эти вот курдюки-то с добром. И вот идет человек в Иерусалим не Богу помолиться, а везет товар удачно продать. И пройти сквозь игольные уши не может, вынужден идти через таможню, платить положенный сбор. А когда человек налегке едет в Иерусалим на праздник, у него за плечами котомка, там хлеб, там вода, там пара огурцов, он дошел до этого преграды этой называемой игольные уши, сошел с осла и пешочком прошел усла, провел свое блюдо под усцы. Все нормально. Прошел, протиснулся в Иерусалим. Так и человек, который отложит все житейские удовольствия, а будет заботиться о главном, о стяжании Духа Святого, о котором говорили мы с вами сегодня, такого человека легко войдет в Царство Небесное. Не значит, что Господь осуждает богатство. Да нет. Богатый человек, у него есть некоторые преимущества. Он же может сколько добрых дел сделать, позаботиться о других людях. А другой только для себя. Даже то малое, что он имеет. Ведь не всегда мы действительно обладаем нужным количеством денег. А просто поблагодарить человека. В маршрутке едешь, не просто там, эй, ну-ка, останови. Остановите, пожалуйста. Благодарю вас. Будьте любезны, спасибо сказать продавцу в магазине. Поздороваться с соседями, спросить, как здоровье. Если человек заболел, может прийти ему помочь, померить давление, вызвать скорую помощь, не знаю, там, прибраться в квартире. Многодетная семья может там чем-то помочь. Где у нас это? Где это милосердие? Где мы раздаем свою жизнь другим людям? Только для себя. Беда. Так что давайте-ка будем заботиться о главном, чтобы стяжать Царство Небесное. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.